Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, не расслабляемся, потому что еще раз, еще одна порция новостей у меня для вас есть. Интересных, разных, хороших координат эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Сейчас давайте посмотрим, как у нас движение за пару часов изменилось.
Движение.
Четырехбальные пробки в городе по-прежнему, но большая пробка возникла в районе Калужского шоссе на внутренней стороне. Внешняя сторона стоит между Киевским шоссе и Минским шоссе. Внутренняя сторона между Волоколамкой и Диаметром тоже стоит. Так, третье транспортное кольцо. Здесь пробка от Сити по внутренней стороне и тянется она до проспекта Мира. Садовое кольцо туго на севере, в районе, соответственно, Новослободской, Маяковской и Олимпийского проспекта.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Глава МИДа Турции заявил о желании страны войти в БРИКС. Это тема номер один. Субсидии на заправки для зеленых машин сочли преждевременными. Это про водородное топливо. В Кремле назвали клеветой заявление о попытках России сорвать игры в Париже. И кинотеатры России анонсировали падение выручки в мае на 25% по сравнению с прошлым годом.
Поток. Успеем сказать главное.
Межгосударственное объединение БРИКС может предложить Турции хорошую альтернативу взамен Европейского Союза, заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. По его словам, Турция хотела бы присоединиться к БРИКСу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль приветствует интерес Анкары к объединению. Яшар Неизбаев с нами, он главный редактор интернет-издания МК Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Яшар, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Вот интересный момент. Что из себя сейчас представляет БРИКС с учетом новых участников, в данном случае Турции? И я правильно понимаю, что господин Фидан ждет от БРИКС, там, от участников БРИКС какое-то более выгодное предложение, которое ему не могут дать в Евросоюзе?
Здесь, с одной стороны, смотрите, это альтернатива, да, которую Турция озвучивает. А особенно нужно вспомнить вот 2018 год, когда между Турцией и США отношения накалились, тогда Эрдоган впервые заявил о том, что для Турции это хорошая альтернатива, и Турция вообще хочет в БРИКС, и в ШОС, и так далее. Но тогда были как раз-таки накальные отношения. Сейчас такого прям негативного какого-то настроения нет. Но при этом, да, Хакан Фидан заявляет об этом. Почему? Конечно, главным образом потому, что БРИКС это очень такая серьезная возможность, да, для Турции, для ее экономических перспектив. Да, это все-таки огромная такая часть суши земного шара, потом население, там около, сколько получается, там, я не знаю, больше 40%, да, земного шара тоже по численности населения. Сама Турция, да, имеет большое население, и вообще в целом она развивается, она одна из немногих стран, да, которая вот последние годы, несмотря на экономический кризис во всем мире и пандемию, она развивается, ее экономика растет. И вот это как раз-таки то, что нужно Турции как альтернатива, потому что, ну, как мы знаем, в Европейский Союз ее не берут, таможенный союз, в котором состоит Турция, да, и благодаря этому она развивает свои экономические такие возможности с Европой, он устарел, и она все время просит, и он скоро закончится, его просит его продлить, но тема как-то не очень развивается, и мне кажется, таким образом Турция и действительно, да, рассматривает альтернативу, потому что видит перспективы, ну и посылать сигналы.
Посылать сигналы. А чем Турция сама полезна, например, БРИКСу, и чем БРИКС привлекателен для Турции в данном случае, если сравнивать, опять же, опираться на слова Фидана, как бы сравнивать с привлекательностью в ЕС?
Ну, опять же, я насчет того, чем привлекательно, я думаю, больше в страны, когда пытаются быть частью, да, такой серьезной глобальной организации, это, во-первых, конечно, это, с одной стороны, противостояние, да, вот даже вот по заявлениям, если смотреть Хакана Фидана и вот, министра иностранных дел Китая, потому что все это было заявлено в Китае, да, обратите на это внимание, то там говорилось, давайте вместе работать, да, вот против вот, гегемонии, да, и там поставок, глобальных поставок, глобальной цепи поставок, потом вместе будем работать против вот, вот этого всего влияния Запада, не Запад, ну там, а что, там Запад не говорится, но глобальных сил, да, чтобы Турция все-таки могла быть той страной, и Китай вместе помогали друг другу, и они об этом договорились, да, вот, и, но это все имеется в виду, конечно, противостояние США, то есть гегемону США, и это открыто говорится, но главным, то есть это, с одной стороны, идеологическая тема, да, второе, что важно, конечно, экономическое, для Турции важно, да, иметь вот эти альтернативные возможности поставок, то есть рынок. Рынок – это самое главное. А что, чем интересна Турция? Как раз тем, что она крупная, тоже влиятельная страна. Да? По крайней мере, ну, как минимум, Турция сама себя называет державой уже, да, региона. Потому что и той страной, которая всегда играет какую-то роль в тех или иных конфликтах, важных конфликтах, которые задевают весь мир. Да? Вот это подчеркивается. Ну, да. Потому что если посмотреть на конфликты, которые происходят в мире глобально, они все вокруг Турции действительно крутятся. Да? Из двух сторон, с трех сторон практически.
Я правильно понимаю, Ешар, что здесь один из козырей Турции может быть еще такой, что Турция контролирует проливы в очень важном регионе. И для БРИКСа, как объединение, которое все равно будет иметь как бы экономическое продолжение и политическое продолжение, это тоже очень важный фактор.
Гань, безусловно, это один из важнейших факторов, потому что это не только проливы, да, это все-таки и...
Ешар. Алло. Ешар. Мы сейчас перезвоним еще раз. Ешару перезвоним. По поводу Турции. Так, да, Россия приветствует интерес Турции к БРИКСу. Это заявление Пескова было. Мы приветствуем повышенный интерес и так далее. Ешар, да-да-да-да-да, все хорошо. Слушаем вас дальше.
А на каком моменте остается? Я говорю о том,
Турция,
что...
Турция контролирует не только... проливы, но и...
Да. Да, ну и это сухопутные все-таки пути, да, очень важны они тем, что Турция находится между Европой и Западом, и дороги практически для, если учитывать конфликты, ну, например, даже вот для России с Западом, который у Турции очень хорошие отношения экономические с Россией продолжаются, то путь, да, через Турцию, как сухопутный, тоже один из таких востребованных, как и для Китая, который, ну, выстраивает свою вот серьезные такие... строительство шелкового пути.
Смотрите, а интересен другой еще момент. Турция в НАТО. И это же тоже очень важный элемент, например, для самого же БРИКСа в качестве про, как бы, просчета рисков. Зачем страна НАТО в БРИКСе?
Здесь нужно, наверное, оценить, насколько БРИКС все-таки это экономическое, да, или... Да, понятное дело, это и политическое, и экономическое, но это не военный блок. И да, присутствие Турции как такое государство при всем, при том, что она еще и страна западного блока, это, ну, как мне кажется, это все-таки добавляет веса. И это не угроза для самого БРИКС, это, наоборот, повышение статуса. Поэтому, ну, больше всего, наверное, должны думать об этом и рассуждать, ну, эксперты, которые в целом оценивают, как они оценивают Турцию, но мы видели, да, в последних действиях, последние, можно сказать, десятилетия Турция показывала, что она играет такую роль, да, независимую, при всем при том, что она страна военного блока Запада, она старается сохранять баланс между Западом и Востоком.
Понятно. Спасибо большое, Ешар. Вас благодарю. Ешар Неизбаев был с нами, главный редактор интернет-издания МК «Турция», автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». А, на мой взгляд, добро пожаловать, говорит Адам. Павел говорит, куда Турция развивается? 75% инфляции. И что, Павел? И что? Если в стране высокая инфляция, это не значит, что она не развивается. А рост ВВП в Турции плюс 5,5% в год. Это 2022 год. Я вам статистику сейчас привожу. Да, там инфляция большая. Но при этом и рост промпроизводства в Турции тоже есть. Экономический рост там есть. Он, да, съедается инфляцией, но по факту стагнации там не наблюдается. Найдется на Эрдогана поэт и писатель, говорит Панк 13. Вопрос, конечно, вот еще слушатель добавляет, доигрались европейцы с Турции, уйдет теперь Басурманин. Хотя, скорее всего, это просто пугалка и шантаж. Обижусь и уйду. Нет, или это излюбленная тактика Турции, как бы играть, опираться только на свои собственные интересы и играть на разных, как бы на разных полюсах. Потому что БРИКС одними участниками воспринимается как, в том числе и политическая, экономическая, некая альтернатива западному видению мира. При этом участники БРИКСа, например, та же самая Индия, заявляла, что мы в БРИКСе, но это не значит, что мы против Америки. При этом есть страны, которые заинтересованы в БРИКСе, видя в нем потенциал определенный. Это вот уже организация БРИКС Плюс называется, потому что туда и Египет хочет, Саудовская Аравия туда хочет, и, соответственно, Эфиопия туда хочет, Арабские Эмираты туда хотят, много-много-много других стран. То есть каждый для себя здесь видит определенного рода выгоду. Но вопрос, когда натовское государство, которое, да, исповедует исключительно собственное видение мира, им удается балансировать, хочет в это объединение. Что тогда? Да, это не военный блок БРИКС. Там нет даже политической надстройки никакой. Сугубо такой большой клуб по интересам с экономическим потенциалом. Но если туда входит натовская страна, во что тогда превращается это объединение? Можно ли тогда его воспринимать как бы организацию, которая свободна от всяких там военных альянсов и так далее? Вот это большой вопрос. Определенные риски. В Москве говорят, да, мы приветствуем, но что-то подсказывает, что этот аспект, он тоже важен. Потому что одно дело, когда натовская страна говорит, а я хочу присоединиться к Европейскому Союзу, а их кормят завтраками 28 лет там, или сколько. Это один разговор. А другое дело, когда, в общем, Европейский Союз не очень, а что мне предложит БРИКС, говорит Турция, мне предложит БРИКС. Возникает вопрос, а что Турция предложит БРИКСу? Вот в чем дело. Пушки отдельно, масло отдельно, говорит. Не в нынешнем мире. Не в нынешнем мире. Понимаете? Если это была бы страна, у которой просто своя армия, которая там ни в каком альянсе, ничего, это один разговор. Потому что все остальные страны ровно по этому принципу в БРИКСе и находятся. А когда ты член военного блока, который, в общем, там угрожает половине света, но это, извините, это совсем уже другой расклад.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про водород давайте поговорим. По информации Коммерсанта, Минэнерго сочло преждевременным строительство заправок в России для водородных автомобилей за счет бюджета из-за отсутствия спроса. По оценкам Минэкономики, на ввод 50 заправок требуется более 5 миллиардов рублей, из которых 1,3 миллиарда средств бюджета. Аналитики считают более перспективным развитие инфраструктуры для автобусов и спецтранспорта на водороде. Так, Минпромторг и Минэкономики не предоставили информации о количестве автомобилей в разбивке по субъектам и о потенциальном прогнозе загрузок заправок, говорится в докладе. Игорь Маржарет с нами, автоэксперт. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
На основе этой информации можно ли счесть, что история с водородным топливом для легковых автомобилей – это какая-то утопия и преждевременные какие-то рассуждения были?
Нет, я не думаю. Знаете, что касается водорода и такого интересного топлива, как водород, тут технологии развиваются как бы по спирали. Интерес к ним возрастает, то угасает. Это не первый такой всплеск интереса, потому что я помню в 70-е годы, в 70-е годы весь мир увлекался этой темой. Многие производители экспериментальные модели делали. Даже наш АвтоВАЗ сделал экспериментальную модель на топливных элементах. Вот, а потом заглох тема слишком дорогое производство таких топливных элементов, да и способы хранения надежных не было. Потом снова интерес возник вот последние годы, даже начали выпускать в Японии две серийные модели, в Штатах построили сеть зарядок таких водородных, даже одну построили в России, в Подмосковье. Но сейчас снова интерес к этой теме снизился в силу того, что пока очень дорогая технология. очень дорого разворачивать систему заправок, и пока не очень понятно, что сделать с электромобилями. Давайте хоть с электромобилями разберемся, светлое ли наше это будущее, или это наоборот какой-то вот такой шаг в сторону. Сложно сказать. Технологии развиваются очень любопытно.
Так.
И поэтому с водородом пока решили повременить. Надо сказать, что это не только у нас, потому что в тех же Штатах, я читал, вот сеть водородных зарядок, заправок сокращают, ну, как не востребовано. И, в общем, как-то вот интерес поубавился. Этими, но я сейчас говорю, поскольку по спирали все, вполне возможно, через пару лет снова вспомним.
Игорь Александрович, но просто интересно, что у нас даже водородная стратегия принята до 2035 года, но там при этом признается, что на долю электролиза в настоящее время приходится там 2% мирового производства водорода, то есть очень мало. А глобальный рынок водорода как энергоносителя, он отсутствует. Да, есть развитие технологий, но каким-то образом, как бы, может быть, история с водородом, это просто все в рамках вот этой зеленой повестки, боремся с углеводородами и сразу произведем его эволюционный скачок, и все будут резко на этом ездить, а когда столкнулись с реальностью, оказалось, что подождите, давайте с газом разберемся, давайте с электричеством разберемся, потому что системы хранения нет, системы транспортировки нет, все очень дорого, должны быть государственные дотации, а у государства, видимо, тоже таких денег нету, потому что не очень понятно, зачем в принципе это надо.
Вы знаете, вы совершенно правы, вы тут больше меня даже знаете. Вот. Но вы абсолютно правы, потому что на сегодняшний день очень дорогая технология, и нужна ли она нам сейчас на этом этапе развития, трудно сказать. Ведь вот все вдруг увлеклись электричеством, про электрички сколько говорили, и сколько компаний мировых сказали, все, мы переходим полностью на электромобили, а теперь идет откат. Вот вчера буквально компания Nissan сказала, нет, мы продолжаем работать с ДВСом, да. КПД далеко не исчерпан, а электромобили, это интересно, но это в лучшем случае будет когда-то треть мирового рынка. Но две трети будут автомобили с ДВС. Поэтому вот такие шарахания мне, конечно, не очень нравятся. Хотя, в общем, мы живем в такое время, когда, услышав какую-то рекламу или услышав какие-то там заверения, что завтра мы прорывную технологию придумаем, все начинают бросаться туда, а оказывается рано еще.
Может быть, история с водородным топливом – это не про то, что утопия, а про то, что, опять же, так как это было все под эгидой зеленой повестки, очень быстро все в это дело включились, в том числе и мы. Какие-то деньги просчитали, а по сути это как бы будущее, но, может быть, даже отдаленное. Но вот мода появилась, и все в эту моду кинулись. И уже деньги какие-то даже выделили, потратили и ни с чем оставили.
Потратить, правда, не успели.
Вот не успели.
У нас была эта зарядка.
Да.
Водород так она и осталась в одиночестве в городе. Стоять на территории закрытого НИИ в Подмосковье. Там какие-то опыты производились. Кстати, мне говорили, что Советский Союз и Россия были на передовых рубежах науки с точки зрения разработки систем хранения вот этих самых систем создания топливных элементов. Что мы, в общем, были не просто на уровне других, а даже по каких-то позициях впереди. Но, видимо, это слишком сложная пока на сегодняшний день технология, настолько сложная и дорогая, что проще сказать, нет, ребята, давайте займемся ДВСом, двигателем внутреннего сгорания. Тем более сейчас с нынешними экологическими нормами, которые достаточно строгие, ну, уже такой проблемы, вот, что вот, просто города мировые задыхаются от смога, нет. Причем это можно судить и по России, и по другим странам. Ну, в какой-то степени не то, что решили, но хотя бы отодвинули какие-то рубежи чуть подальше по времени. И есть время заняться и совершенствованием ДВС, и доработкой электромобилей, с тем, чтобы они там какой-то запас побольше хода обрели и тоже стали подешевле. Потому что если электромобиль дороже обычного автомобиля того же класса в полтора раза,
да,
то автомобили с водородными топливными элементами в 2-3 раза. Ну, о чем речь?
В 2-3 раза. А может быть, история с водородным топливом, скажем так, автомобиля, автомобильная промышленность – это не драйвер развития вот, отрасли быть. Водородной энергетики? Вот про это скорее.
Может быть. Мы не знаем, потому что, еще раз говорю, вот как случилось с электромобилями.
Да.
Они же появились не вчера, они появились еще в начале 20 века, даже в конце 19-го, вполне конкурировали с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. Но тогда не было никакого лобби, которое бы говорили, нет, мы только за электромобили. Тогда решила все конкуренция, выяснилось, что ДВС надежнее, дает больший пробег, КПД хорошего у него, и при этом более такой дешевой эксплуатации. И все, весь мир пересел на ДВС. А спустя 100 лет сказали, не, электроэнергия, что же интересно, давайте снова займем. Ну и так далее. То есть бог его знает, что будет послезавтра. Может быть, будут автомобили, как когда-то мечтали фантасты на двигателе с ядерной установкой.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Александрович. Я вас благодарю. Игорь Маржаретта был с нами, автоэксперт. А давайте с вами на эту тему поговорим. Водородные автомобили. Утопия или правда реальность? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, давайте вас послушаем. Алло, Петр, это вы, по-моему, да?
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, касаемо Петр, да,
Москва. Да.
Да, что касаемо двигателя на водороде. Ну, вот, допустим, если применить его даже как в домохозяйстве, обычно взять обычную плиту газовую, да, и пустить по ней водород поджечь. Первым делом, что вот расплавится, это конфорка. Второе, это посуда. Потому что температура горения у водорода гораздо больше, чем у пропана. Это первое. Второе. То есть это пробег у автомобиля сократится, ну, на порядке, даже не на порядок. То есть надо новые материалы делать, то есть керамические какие-то двигатели, скажем так, да, высокотемпературные. Я думаю, что промышленность к этому не готова, там, вольфрамовые какие-то, ну,
как-то... Ну, конечно, материалы. Да.
Да, это первое. Второе, ну, давайте будем как мы объективными, мы не можем повторить сейчас на данном этапе то, что делали в СССР, обычные «Жигули».
Спасибо. Да, Петр, благодарю. И все, я поняла, о чем вы говорили, но, к сожалению, очень плохая связь, как какой-то шум, поэтому сложно воспринимать. Но, по сути, проблема есть. Объективно. А, у нас народ еще пропан боится, а тут водород все помнят, да. Уверен, что тему с водородом двигает единственный счастливый обладатель этого авто. Да нет, тему с водородом двигают сначала адепты зеленой повестки, которые говорят, что мы все умрем, если будем продолжать пользоваться углеводородами, вот, скромно умалчивая, что там, как это называется, в общем, все гораздо сложнее, чем на самом деле. И все кинулись в это дело. То есть это прям мода была. Тут можно там Парижское соглашение о климате вспомнить, все что угодно. Вот, правда, справедливости ради, у нас есть проекты большие, водородные кластеры на Дальнем Востоке. Как элемент пространственного развития, что вот там будут, придумают систему хранения этого водорода, придумают систему транспортировки, хотя мы знаем, по-моему, единственный водородовоз какой-то, который придумали, да, это там то ли он японский, то ли он корейский, как какое-то одно единственное судно в мире, как бы, ну, вот это вот есть суденышко, которое это все перевозит. Вот, пока в конвейер они не вышли. Там кто-то придумывает, давайте там что-то с аммиаком делать, чтобы вот систему хранения. То есть вопрос еще на стадии, как добывать, каким методом добывать, а самое главное, как хранить и как транспортировать. И интересно, что в водородной стратегии России, например, написано, что одним из ключевых факторов, который будет способствовать глобальному внедрению водородной энергетики, станет развитие технологий применения водородных энергоносителей в различных секторах экономики. Здесь прежде всего нефтехимия, электроэнергетика, металлургия, ЖКХ, робототехника, и потом идет транспорт. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Давайте так, водородные автомобили. Давайте так, алло. Будущее
добрый
или нет?
Вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну вы знаете, сама технология имеет право быть, все это хорошо, но это вообще, вот в данной ситуации, это просто бесперспективно.
Почему?
Эти заправки и все остальное. Ну, ребят, ну покажите мне просто это самое простейшее. Электрозаправки там через каждый, вот как у нас бензиновые заправки стоят,
да,
например.
Да.
Вот. Это нереально. Это просто разобьется, а действительность. Это, как сказать, это будет выглядеть очень крутой человек в дорогущем костюме, с дорогущими часами, который придет к Владимиру Владимировичу Путину с папкой, красиво придет, это покажут по телевидению, скажут, что это перспективно, выделят на это какие-то деньги, причем хорошие деньги, убедительно сделают. А потом это все, знаете как, или падишах, или шах, да, там.
Нет, в Фенте можно нарисовать все что угодно, но с другой стороны, понимаете, если не мечтать, то как бы как развиваться тогда? Есть большая мечта, а дальше реальность. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем по поводу водорода. Как вы хотите про этот водород говорить, но уже к следующей теме. Ладно, несколько сообщений. Надо развивать коптер, автомобиль прошлый век, скоро летать будем, говорит Александр. Читал когда-то, если переходить на водород, то на Земле быстро кончится вода. Антиутопия, говорит слушатель. Действительно, были исследования по поводу Европы, что если они решат полностью переходить на водород с целью избавиться от зависимости от углеводородов, то им выпарить весь Дунай придется для начала. Вот, поэтому здесь действительно есть проблема. К цене авто в 2-3 миллиона трудно привыкнуть, а кому нужны водородные за 10 плюс миллионов, говорит Роман Иванович. А все ради искусства и спасения климата, безусловно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
В Кремле назвали клеветой заявление о попытках России сорвать игры в Париже. Они не имеют под собой никаких оснований, подчеркнул Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента прокомментировал представленный Майкрософтом доклад, в котором содержалась информация, что Москва якобы пытается дискредитировать Олимпиаду. Издание Forbes со ссылкой на отчет корпорации Microsoft писало, что российские агенты влияния якобы собираются помешать проведению игр во Франции и ведут соответствующие информационные кампании. Видимо, это какие-то агенты влияния. Просто агенты влияния как-то пишут про то, что кишечная палочка в сене, и поэтому в сене опасно проводить соревнования по плаванию. Вот, вот и все влияние, видимо. Светлана Журова с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему нынешняя Олимпиада обросла таким количеством скандалов и политических манипуляций?
Ну, смотрите, любая Олимпиада последних, там, даже не, знаете, всегда, наверное, так или иначе, спокойных Олимпиад было не так много. Вот, ну, я за свою жизнь их, может быть, помню парочка, да, а потом были какие-то все равно манипуляции. Да. Начиная от выступления антиглобалистов, да, которые в городах устраивали демонстрации и говорили, а почему это мы тут должны, значит, выехать из города, на, ну, понимаете, да, например, там это было и в Лондоне, это было и в Ванкувере, если да. я не ошибаюсь, и в многих других городах, где люди говорили, а нас не спросили, вот вы тут улицы перекрываете, выделенные полосы делаете, а мы не хотели Олимпиаду, почему вы нас не спросили, но им говорят, ну извините, большинство же решило, что Олимпиада все-таки была. Я могу сказать, что митинги всегда были. Вспомните, как все время была достаточно сложная ситуация, когда Олимпиада проходила, например, в Китае. Там обязательно в первом случае, в 2008 году, ну то, что я на своей памяти помню, это были антитибетские истории, да, там вот Тибет и проблемы с Тибетом, они стояли остро. Сейчас перед Олимпиадой, которая была последняя в Пекине, тоже опять были вопросы прав человека, бойкотирование американской команды, неприезд его на Олимпиаду. По крайней мере, попытки бойкотирования.
Уйгурский угроза, вопрос, да.
Да, угрозы МОКУ, угроза Китаю. То, что потом все-таки генеральные спонсоры говорили, а как же мы без Америки, не пугайте тут спортсменов, они так нервные перед Олимпиадой и нервничают, и не надо их доводить до того, что они могут туда не поехать. И все это прекращалось, и, соответственно, претензий к тому же Китаю, ну, их не было. Вот. Но с Парижем, вы знаете, там удивительно, насколько я помню, если даже смотреть историю, то там всегда в организации были сложности. И в предыдущих Олимпиадах. Даже когда это исторические времена, еще в прошлом году. Поэтому, наверное, там как-то нетрадиционно были сложности. И сейчас они тоже возникли, потому что тогда, ну, я считаю, например, Сена, эта история, всегда можно было предложить МОКу альтернативу. И если даже вы написали в заявочной книге, всегда можно что-то менять. И вы знаете, что я там была тоже в заявочном комитете Сочи. И какие-то вещи, они по ходу все равно так или иначе меняются от тех мечт, которые ты закладываешь первоначально, да, к тем моментам, когда все-таки ты реализацию, реализуешь тот иной проект, понимаешь, что и финансово это, например, становится достаточно емко и сложно, и ты с МОКом согласовываешь, и все это можно согласовать и перенести проведение там соревнования даже в какой-то другой объект или там изменение его вида, внешнего вида и вообще по-другому это все делать. Поэтому сено, это все, я думаю, можно было согласовать, не дотягивая это вот до того момента, когда сейчас говорят, что сам точно не Макрон, мэр города, и бах, нырнут в серну и поплывут, значит, в ближайшее время, показывая, демонстрируя спортсменам, что она безопасна.
Но, Светлана Сергеевна, а здесь интересно, вам не кажется, что происходит некая подмена понятий, когда Microsoft говорит, что есть некие агенты влияния, которые пытаются сорвать Олимпиаду? Это про то, что с Олимпиадой действительно проблема, но надо найти крайнего, и поэтому, оказывается, есть какие-то всесильные агенты влияния из Кремля, которые своими сообщениями, своими действиями могут сорвать такое мероприятие.
Вы знаете, мы точно не заинтересованы в срыве Олимпиады, в принципе, вообще, да, потому что мы, к этому никогда такой агрессивности не проявляли. Почему? Потому что все мы про спортсменов, да, и президент наш про спортсменов, и мы всегда говорим наоборот, это же праздник, который делается не только самому Парижу, но в первую очередь стране, да, а болельщикам, которые приедут, это спортсмены, которые должны соревноваться, и мы только радуемся и всегда готовы подставить, наоборот, свое плечо. И вспомните, да, там, когда, например, какие-то были моменты, когда к нам обращались, и мы подставили плечо во время пандемии, дав наши объекты под проведение чемпионата Европы по футболу, да, когда мы сказали, пожалуйста, конечно, мы с этим справились, мы умеем обеспечить безопасность, мы умеем гарантировать вам безопасность спортсменов и болельщиков, и подставили плечо тогда, когда другие государства не могли это сделать, да. Когда, вспомните, чемпионат мира по этому фигурному катанию должен был проводиться в Японии, а там, помните, была ситуация с атомной станцией, с цунами, и они не могли провести, и мы быстро, оперативно, в течение одного месяца организовали им чемпионат мира, и они были безумно нам благодарны, почему мы умеем это делать. Мы всегда про спортсменов, и срыв какой-то такого мероприятия, точно не в наших интересах никогда не был и не будет. И нас в этом обвинять, это по меньшей мере неприлично и абсолютно неаргументированно, необъективно. А кто там какие-то нам подставы нам делает, я согласна, могут быть какие-то хакеры, которые от имени как будто бы нас пытаются там что-то сделать, что нам и приписывают дальнейшем.
Интересно, Светлана Сергеевна, а как вы думаете, для Международного олимпийского комитета становится ли очевидным, что вокруг Олимпиады слишком много скандалов, слишком много какой-то грязи и слишком много, двусмысленности?
В этот раз, да, слишком много опасений, в том числе безопасности, потому что, несмотря на конфликт Украина-Россия, есть еще конфликт Палестина-Израиль.
Да.
И обеспечивать безопасность тем или иным спортсменам на Олимпиаде придется еще с двойным усилением внимания, да, и к этому конфликту на минуточку тоже. И это нельзя недооценивать. Понятно, что для Парижа выгоднее, чтобы наши спортсмены вообще ни в каком составе не приехали на Олимпиаду, потому что тогда тоже снимется эта проблема участия нас и обеспечения нас безопасностью, так же, как и конфликтов на трибунах между болельщиками с появлением флага, там, знаете, там всякое может быть. Да. Вот, и Украина, неизвестно, болельщики Украины как себя поведут, как там, например, на Australian Open были там стычки и так далее. Поэтому понятно, что мэр Парижа, когда говорит, что я не очень жду русских, в принципе, и белорусов, говорит о том, что им не хочется вот эту безопасность двойную обеспечивать, им проще, чтобы нас не было. И тогда меньше будет проблем, и, кстати, меньше будет отвлечения от самого праздника и самой Олимпиады к вниманию о том, что все будут обмусоливать каждую новость, не дай бог, еще для них, не дай бог.
Понятно.
Наши кто-то выиграет, представьете, что это будет? Все будут понимать, кто это, что это, и опять все уйдут от самого процесса вот этого красивого праздника Олимпиады в Париже к обсуждению лично россиян их побед.
Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Да, благодарю вас. Светлана Журова была с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка. Как клевета? Путин им газ выключил, цены поднял, фермеров поднял, мигрантов завез. Про сену это хорошо, когда случился прорыв, прямо после заявления Макрона. Тоже проковыряли, но это боевые бобры. Мы уже знаем эту историю про бобров. Но если серьезно, я понимаю, что вы шутите, конечно, панк, но тут же, правда, все серьезно. То есть Смысл в чем? Значит, доклад опубликован на сайте Microsoft. В документе сообщается, что летом 23-го года в разных телеграм-каналах начали рекламировать фильм «Падение Олимпийских игр». Пользователи, сканируя QR-код, попадали на одноименный канал, то есть там расследование вели, понимаете? Расследование «Северных потоков» не ведется. Расследование того, кто автор каких-то телеграм-каналов и роликов в интернете, вот это самое главное, практически Интерпол. Где их ожидал полнометражный фильм с похожей эстетикой на американский боевик «Падение Олимпа». Закадровый голос, сгенерированный искусственным интеллектом и имитирующий актера Тома Круза, критиковал руководство МОКа. В Microsoft утверждают, что Россия создает такие видео, чтобы очернить репутацию Международного олимпийского комитета на мировой арене и создать ожидание вспышки насилия в Париже во время Олимпиады. В американской корпорации также отметили, что обнаружили фейковые новостные репортажи, предписываемые бельгийскому телеканалу Евроньюз и французской телекомпании «Франс-24», а также видеовыпуски новостей ЦРУ, предупреждающие об угрозе безопасности и рисках во время Олимпиады. Честно говоря, есть у меня такое ощущение, что, во-первых, спортсменов просто заставят все, но отправиться, несмотря на то, что там кишечная палочка, утиный зуд и утиный грипп и прочее-прочее, просто чтобы доказать, что можно. Неважно, что с этими людьми будет потом. Главное противостоять, как они говорят, влиянию Кремля. А влияние Кремля и вообще влияние нас с вами заключается просто в том, что мы об этом с вами говорим, пишем новости, выдаем цитаты, кстати, прямые цитаты мэра Парижа, чего еще, не Барреля, а как Баха по поводу Олимпиады. А это уже влияние, потому что, опять же, мы возвращаемся с вами к теме, не важно, что ты делаешь, важно, что ты говоришь, потому что нельзя говорить, тогда никто не узнает. Вот стали говорить про Сену, и Макрону пришлось, понимаете, мамой поклясться практически, что он будет, он гарантирует, что река, в реке все хорошо, только сам он плавать что-то не готов в этом. Но обещал, может быть, будет плавать. Уже не знают, что придумать. Еще Франция профукала все теперь ищут крайнего, а кто крайний? Последние 2 года. Кто-то один. Ну, вопрос с мигрантами, конечно. То есть, видите, здесь черным по белому написано, основные проблемы Франции сейчас какие? Парижа, да, с Олимпийскими играми. Это вопросы безопасности, потому что Франция... парижские власти официально просили федеральные власти дать дополнительно там несколько тысяч полицейских, чтобы усилить безопасность. Потому что предполагают, что будут всякие провокации, будут там мигрантов очень много и так далее. Плюс вопрос экологической безопасности, грязное сено. Как там будут плавать вот эти вот грибцы, которые в открытой воде соревнуются? Тоже вопрос, да? Если целые сборные потом слягут с кишечной инфекцией, кто будет опять? Опять Кремль, наверное, будет виноват. Кто же еще, в конце концов? Какие еще варианты? Там крысы, по-моему, там были, да, там были, или тараканы. Вот тоже кто? То есть все вопросы есть, но говорить об этом, внимание, нельзя ни в коем случае. А если ты об этом говоришь, значит, ты агент Кремля. Иными словами, подтверждается, то есть весь мир Кремль, и люди в нем агенты, в том числе и в Париже на Олимпиаде.
Говорит Москва. Потоп.
Кинотеатры России анонсировали падение выручки в мае на 25% по сравнению с 2023 годом. Посещаемость залов, упавшая после отказа от параллельного проката, это параллельный импорт только по кино, голливудских блокбастеров для продвижения отечественного кино, так и не смогла восстановиться. Участники рынка посетовали на запоздалый выход на экраны зарубежного министерства неджентльменских дел и низкой популярности фильма «Майор Гром и Грам». По их словам, отсутствие иностранных премьер будет лето почти пустым в отсутствие вот этих вот премьер, а отечественное кино не приносит ожидаемую кассу. Вот так вот. Роман Григорьев сейчас будет с нами на связи, кинокритик. В чем самая главная проблема? Может быть, история в том, что у нас было действительно много кино, которое было заряжено под блокбастеры. Заменить американский прокат невозможно. И, соответственно, вот просадка такая происходит. Чем еще можно привлечь, соответственно, людей в кинотеатры? Роман Григорьев, да, с нами кинокритик. Роман, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть правда, вот, ну, насколько это серьезная проблема, падение выручки в мае на 25% по сравнению с 2023 годом?
Ох, ну представьте, что у вас четверть зарплаты не выдали. Я думаю, не очень приятно, в принципе, если так вот отгрубить. Но для, значит, индустрии это означает, что у нас пока не хватает отечественных фильмов достаточного качества, блокбастера, ну, такого уровня, чтобы они собирали там прокат достаточный. Но это все, мы очень быстро перестраиваемся, понимаете, mm-hmm. и в этих условиях это нормальная, в общем, ситуация. То есть, если бы она там 20 лет так вот была, или там 10, то да. А так мы очень, согласно вот тезисом министра культуры, что нужно в год снимать там 300 фильмов, из них там 90 желательно прям класса А. Ну, это, конечно, пока не достигнуто, но это вполне реализуемо, потому что, в принципе, в американском прокате нет никаких фильмов, кроме американских. Почему у нас так не может быть, я не понимаю. Я думаю, что все впереди, просто мы очень быстро пытаемся на этот уровень выйти с какими-то там, ну, в общем, не всегда получается. Именно поэтому я, кстати, считаю, что нельзя слишком много регулирования вот этого с государственными финансовыми вливаниями, что вот 50 таких фильмов, 40 таких. Рынок все-таки должен здесь у нас отечественный сам, понимаете, создать и режиссеров, которые будут снимать, и продюсеры найдутся. Вон, Чебурашка 6 миллиардов собрал, если не 7. Ну, а что, другие не могут, что ли? Могут, поэтому...
А может быть, здесь еще такая проблема, Роман, что долгое время кинотеатры, в принципе, открывались по то, что там будут гонять американские блокбастеры. Объективно, контента стало меньше, от параллельного кинопроката вот этого отказались, потому что мы все-таки там против пиратства и так далее. И, соответственно, ну, как бы это естественный процесс. И зачем? Нет ли опасности в том, что будут гнаться за количеством, а в итоге девальвируется качество?
Вы имеете в виду, что будут у нас снимать
очень
слишком
много
проходных?
Кино. Ну, да.
Ну, именно поэтому я против, чтобы какой-нибудь великий там Иванов, Петров, Сидоров, режиссер, решал через свои компании, кому сколько денег на какие фильмы. Пускай будут патриотические фильмы, которые сниматься будут в рыночных условиях и будут собирать огромное количество денег. Даже так, как бы, вот я просто, вот я за рынок, да, он вылечит, на самом деле, прокат. Но снималось, конечно, все это пространство в торговых комплексах изначально планировалось под размещение кинотеатров, многозальных мультиплексов. Сейчас они перестраиваются, переделываются там под что угодно, хоть там теннисные корты, хоть детские центры. Но вообще мы говорим немножко о проблеме кинотеатров, которые меньше стали зарабатывать.
Ну да,
но все-таки в масштабах страны это не такая большая проблема. В масштабах страны гораздо важнее научиться самим снимать своего там «Бэтмена», свою там «Малефисенту», которая у нас «Баба-Яга», может быть, Илья Муромец, может быть, вселенной не хуже «Бэтмена». Но это вот я сейчас, конечно, лубочные такие какие-то рассуждения.
А в этом, Роман, так это и нормально. Здесь же большой вопрос в том, что у нас достаточно сюжетов, но почему-то за эти сюжеты долгое время не брались. И я помню времена, когда кинопродюсеры говорили, что мы завозим «Бэтмена», потому что у нас ничего такого нету. И когда им напрямую задаешь вопрос, послушайте, у нас мифология прекрасная, сюжетов очень много. С той стороны придумано из ничего, из комиксов придумано, а у нас этим мифом уже миллионы лет. Почему нельзя? И в ответ тишина.
Ну вот эти продюсеры не вернутся из боя, хочется сказать.
Да?
В общем, нет, я тебе могу объяснить. Продюсеру проще купить, потому что его обеспечат рекламой. Он знает, что «Бэтмен» 100% соберет, под него выделят кинотеатры, экраны. Дело в том, что на уровне таком же снять отечественного «Бэтмена» нужно очень много потратить, и не факт, что он бы это дело отбил. Поэтому сейчас у нас уникальный момент этого люфта, когда нет никаких «Бэтменов». Может быть, они, кстати, вернутся еще потом к нам на экраны. Но мы за это время должны очень топ-топ, очень быстренько все развить, свои «Звездные войны», своих там Кира Булычева, Стругацких, это все. В принципе, сейчас это и происходит, просто как бы, ну, понятно, хотелось бы, чтобы вот там завтра и там 600 фильмов. Но так не бывает. Голливуд тоже не так быстро строился, поэтому... Ну, никто не мешает нам стать Голливудом, почему нет?
Это правда.
Все будет.
Своим. Спасибо большое, Роман. Я вас благодарю. Роман Григорьев был с нами, кинокритик. То есть здесь действительно важно проблемы разделять. Есть проблема падения выручки кинотеатров, которые существовали благодаря закупкам кино. Сейчас этих фильмов становится меньше, потому что отказались от параллельного импорта вот этого. А своего так много не сняли. Но если даже мы скажем, что нужно снимать очень много кино, и его, как бы, чтобы заполнить пустоты в кинотеатрах, получат ли кинотеатры аналогичную прежнюю выручку? Ведь если снимать много и плохо, все равно просто никто не пойдет. Кто-то писал, почему отказались от параллельного импорта? Глупо сейчас. Если они от нас отказались, так тем более нужно, чтобы пиратство процветало. Ну, есть, во-первых, логика Министерства культуры, а во-вторых, товарищи, не забывайте, что, в общем, западный контент, он тоже такой, да, берется сюжет какой-нибудь избитый, какая-нибудь русалочка, но потом там должна быть, не знаю, транс-русалка, транс-женщина, там, не знаю, афроамериканец, какой-нибудь гомосексуалист и так далее, и прежний сюжет превращается непонятно во что. Такое нужно по параллельному импорту гнать, извините, нет, вот точно совершенно. Вот эти блокбастеры, да, современные. Поэтому свое можно снимать. Свое можно снимать, самое главное. И сюжетов много. И нужно перестроиться, конечно. Про что бы вам хотелось видеть кино? 7373-948. И вам вообще интересно ходить в кинотеатры? Именно в кинотеатры. Не просто смотреть кино, а в кинотеатры. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Без конкуренции вряд ли что-то хорошее появится, говорит Роман. Почему? Почему? А если с самими собой конкурировать? Ну, как бы и с учетом того, что действительно везде вот это вот сейчас там, хорошо, Бэтмен будет каким-то трансом, там у него будет этот Джокер, не знаю кем, негром, гомосексуалистом и так далее, с этим нельзя конкурировать. Вы меня извините, ну, правда. 7373-948, телефон прямого эфира, смотря с кем мы хотим конкурировать. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгений, спасибо за эфир.
Да, пожалуйста.
Знаете, когда был на премьере «Тарас Бульба», в кинотеатре было огромное количество, ну, и пожилых людей, которые по лет 20, я спросил просто,
да,
у женщин, сколько вы не были в кинотеатре, на лет 20.
Так.
Это, то есть, конечно, нам снимать, у нас материал, я не знаю, там, на 100 лет вперед.
Да очень много, конечно.
И вот я реально это видел, я просто удивился, много было, очень много. Я часто на тот момент ходил, знаете, но именно вот Тарас Бульба, когда вышел, вот, людей было просто огромное количество, именно тех, которые уже десятилетиями не ходили.
Кто не ходил, понятно, ну, людям становится интересно, что показывают. 7373-948, давайте, кого послушаем? Так, вас послушаем, здрасте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот даже последние там... Гай Ричи,
да,
там, Министерство этих дел.
Да.
Ну, тоже чушь собачья.
Не знаю, я не смотрела. Ничего не могу сказать. Я не из этих, кто не смотрел, но осуждает. Вот правда. То есть я посмотрю и сделаю выводы. Нужно ходить в театр. Конечно, нужно и кино смотреть, и в театр ходить, и книжки читать, и живописью наслаждаться. Все нужно, все нужно. «Под озором» было хорошее кино на уровне Голливуда. Хочу фантастику, чтобы нашу экранизировали. Это проще с идеальной точки зрения делает кассу. А вот серьезные фильмы наши пока не могут хорошо делать. Видимо, режиссеры не выросли. Вы понимаете, Костя, а странная история, почему у нас очень много прекрасных театральных режиссеров, которые делают фантастические постановки давно уже известных пьес разных и сюжетов, а с кино так не получается? Вот правда вопрос, да? Вот как так выходит? Как так выходит? А какая ситуация в США с кинотеатрами? Может, это по всему миру или пятницу ждать, говорят? Четверг обычно премьера. А возьмите меня в сценаристы, я вам такой фильм придумаю. США обзавидуются, говорит Александр. Я не набираю сценаристов. Я же не режиссер. Я не набираю сценаристов. Я не продюсер. Это к другим людям. Согласны ли вы с тем, что только воспитание и образование детей дает возможность решать проблемы человечества? Как это связано с кино, не знаю. Показывайте детям хорошее кино. Вот единственное, что я могу сказать. И сами смотрите хорошее кино, и будет всем хорошо. И неважно, в интернете, по телевизору или кино. 17 часов информационный выпуск. А далее новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра в 2 часа. Снова с вами на все 3 часа.